говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Куда заведет кризис в Пакистане? Северокавказский эмират. Доку Умаров провозгласил Северный Кавказ частью антизападного фронта. Почему студенты 5 российских вузов отказываются ставить опыты над животными? И как далеко продвинулась наука в продлении жизни человека? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В столице Пакистана, Исламабаде, продолжаются аресты оппозиционных лидеров, юристов, адвокатов, правозащитников. На севере и северо-западе страны тем временем радикальный клерик Маулана Фазлула водрузил исламский флаг над зданием сил безопасности в городе Мадиан в долине Сват. Более 200 военнослужащих сдались исламистским силам в этом районе с начала столкновений 26 октября. В пятницу 60 человек были отпущены. Каждому из них даровали 1000 рупий, приблизительно $16. События в пакистанских городах и в прилегающих к Афганистану провинциях проходят параллельно. И несмотря на заявление президента Первеза Мушаррафа, что чрезвычайное положение введено для борьбы с терроризмом и радикальными силами в стране, похоже, что эти два процесса никак не связаны. По телефону из Лахора на наши вопросы отвечает глава Пакистанской комиссии по правам человека Асма Джахангир. Вот как она описывает ситуацию.
Сейчас сторонники Народной партии Пакистана находятся на улицах. Активистов арестовывают, говорят, что десятками и тысячами. Адвокаты и юристы тоже вышли на улицы. Суды закрыты. На понедельник судьи и адвокаты запланировали демонстрации протеста, к которым намереваются присоединиться и студенты. Среди студентов тоже прошли массовые аресты. Но самое главное состоит в том, что Мушарраф, похоже, не готов отступать. Он намеревается принять еще два закона. Один касается того, что военные суды могут рассматривать гражданские дела, а второй о том, что лицензия адвоката может быть отозвана судом, а не адвокатской коллегией, как раньше. Так что это атака на коллегию адвокатов после того, как судьи были отправлены домой, а на их место заступили военные трибуналы, полностью подконтрольные правительству.
Беназир Бхутта приехала в Пакистан, как говорили, потому что ей удалось достичь соглашения с Мушаррафом о разделении власти. Что стало с этим соглашением?
Из того, что мы можем читать между строк и из той информации, которая поступает, какого-то рода переговоры между Бхуттой и Мушаррафом шли. И посредниками на них выступали США и, возможно, Великобритания. Но, похоже, Мушарраф не сдержал своего слова, и Бхутта теряет терпение. Мушарраф блефует, он объявил о выборах, но очень расплывчато, и не дал никаких обещаний, что восстановит свободу прессы и вернет судей в суды. Он даже не сказал, будут ли отпущены те, кого сейчас арестовали.
Как будут складываться отношения Мушаррафа с Западом?
До сих пор Запад был по отношению к нему более чем терпелив, но они должны будут в скором времени понять, что он не собирается отдавать ни пяди власти, которую он у себя сконцентрировал, той абсолютной власти, которая у него есть. И под грузом этой диктатуры страна не может развиваться ни в какой области, вплоть до противостояния терроризму или возрастающей нетерпимости в обществе. И если они хотят, чтобы Пакистан шел вместе с Западом, они должны пересмотреть свою политику. По-моему, пакистанский народ сейчас доказал, что он хочет жить в демократии и в государстве, которое управляется законом. Люди сейчас потребовали этого. Мне кажется, что это требование должно быть услышано на Западе, потому что это единственная формула противостояния в долгосрочной перспективе росту религиозной воинственности в этой стране.
По вашему мнению, Мушаррафу сейчас легко будет удержать власть?
Я думаю, что его власть сейчас в опасности, потому что он стал простым диктатором без какого бы то ни было морального веса. У него нет друзей дома, у него было несколько друзей за рубежом, но и их терпение сейчас начинает истощаться.
Эти слова главы Пакистанской комиссии по правам человека Асмы Джахангир созвучны с заявлениями лидера Народной партии Беназир Бхутты.
Это борьба не за Беназир Бхутто. Это борьба не за Народную партию Пакистана. Это борьба за безопасный Пакистан. Это борьба за спасение Пакистана от сил экстремизма.
Большая часть долины Сват, которую я уже упоминала в начале программы, находится в руках мусульманского лидера, который требует установления такого типа правления, какое было в Афганистане при талибах. И его радиостанция, в отличие от частных телевизионных и радиостанций в стране, продолжает транслировать экстремистскую пропаганду. Маулану Фазлулу так и называют «Маулана Радио». Пограничные с Афганистаном районы – прибежище для десятков талибов и членов Аль-Каиды, бежавших после американского вторжения в Афганистан. Все это падает на благодатную почву. Не только каноны ислама в этой части Пакистана исторически были жестче, это скорее ислам образца Саудовской Аравии, но и новое молодое поколение готово воспринимать радикальные взгляды. Оно выросло в жесткой религиозной среде. Район был наводнен беженцами из Афганистана во время советской оккупации в 80-х годах. Чтобы избежать роста преступности и поголовной неграмотности в переполненных деревнях и городах, Саудовская Аравия открыла там сеть религиозных школ. Именно выпускники этих учебных заведений составили костяк движения талибов. Беназир Бхутто описывает этот процесс так.
Силы экстремизма расширяют свое влияние. Сначала они контролировали только горы Тора-Бора. Из Тора-Боры они пришли в районы племен. Сначала захватили один район, затем другой, затем третий. А теперь они подбираются к городам в приграничной провинции.
Миссия ООН в Афганистане недавно выпустила доклад о террористах-самоубийцах в Афганистане и Пакистане. Эта тактика была весьма редка до 2005 года. Сейчас смертники в неделю производят от 3 до 4 терактов. Автор этого доклада Кристин Фер побеседовала с 25 молодыми людьми, которые в последний момент отказались себя взрывать. Все они афганцы, но провели какое-то время в Пакистане. Может быть, это влияние Ирака или иракский опыт?
Многие говорят о том, что эти ребята здесь усвоили урок Ирака, но мы не нашли тому никаких подтверждений. Абсолютно не так. Мы не видим, чтобы здесь использовались какие-то новшества, о которых часто пишет пресса. Бомбы не становятся лучше. Афганцы продолжают использовать то, что они использовали и раньше. Мы не нашли подтверждений тому, что что-то импортировано в Афганистан из Ирака. Лучше провести параллель через границу с Пакистаном. В Афганистане начали использовать террористов-самоубийц против сил безопасности приблизительно в то же время, как и в племенных районах Пакистана. А в целом терроризм-самоубийц использовался в Пакистане задолго до того, как его стали применять в Ираке.
К таким выводам пришла автор доклада о террористах-самоубийцах в Афганистане Кристин Фер. И одновременно с выходом в свет этого доклада в Пешаваре, на границе с Афганистаном, террорист-смертник взорвал себя перед входом в дом пакистанского министра по политическим вопросам. Перед тем, как Беназир Бхутто вернулась в Пакистан из 8-летней ссылки, много говорилось о том, что она лучше Первеза Мушаррафа сможет искоренить экстремизм в пограничных с Афганистаном провинциях. Ее народная партия открыто выступает против религиозного экстремизма и долгое время считалась преградой на пути исламистов в центральных органах власти в стране. Еще будучи в ссылке в Лондоне, Бхутто поддержала июньский рейд против исламистов, засевших в Красной мечети в Исламабаде. А недавно заявила, что если ее изберут в правительство Пакистана, то она позволит Соединенным Штатам выловить Бен Ладена, если он находится в приграничном с Афганистаном районе племен.
Если люди близоруко думают, что эту войну ведет не Пакистан, а Соединенные Штаты, они окажутся в ситуации, когда ими будут править военные князья. Мы станем свидетелями дезинтеграции страны, ее распада, этнических чисток и беженцев. Я надеюсь, что этого не произойдет. Я не хочу рисовать себе этот кошмарный сценарий, но в какой-то момент мы должны усвоить урок истории.
Может ли противостояние в районе племен на границе между Пакистаном и Афганистаном перерасти в более серьезный конфликт? С этим вопросом мой коллега Чарльз Рейкнегел обратился к заместителю министра обороны США Эрику Эдельману.
В этом районе явно есть вооруженная группировка, которая действует по обе стороны границы и внутри Пакистана. И, по-моему, никто не заинтересован в том, чтобы ситуация развивалась так, как она до сих пор развивалась. Это то, за чем мы наблюдали с тревогой и что мы обсуждали с нашими пакистанскими коллегами. Надеюсь, что мы сможем снабдить их надлежащей стратегией борьбы с подобными вооруженными группами. Но это потребует намного более активного военного участия и серьезного экономического, социального, политического развития.
Беназир Бхутта на днях заметила, что армия вряд ли может сейчас проводить какие-то операции в племенных районах. Она занята арестами судей и журналистов в центральных городах страны.
Наше правительство, как и правительство других стран, глубоко обеспокоены этим так называемым временным конституционным указом. Думаю, все мы предпочли бы, чтобы Пакистан оставался на прежнем курсе, чтобы там прошли выборы и страна продвинулась к более глубокой форме конституционного правления с корнями в народном волеизъявлении, подтвержденном на избирательных участках. Мы бы хотели, чтобы Пакистан как можно скорее вернулся на прежний путь, чтобы президент Мушарраф обнародовал свои планы, когда он снимет мундир и вернет Пакистан к гражданскому правлению, и чтобы он сделал срок действия конституционного указа как можно более коротким. Честно говоря, мы бы хотели, чтобы он его вообще не издавал.
Эрик Эдельман, заместитель министра обороны США. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе в Северокавказскую службу «Радио Свобода» был прислан видеоролик с заявлением лидера чеченского подполья Дуки Умарова. Умаров провозгласил создание государства «Северокавказский эмират», в который он включил Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ставропольский край, и объявил себя главой этого государства, эмиром. По словам Умарова, с учреждением эмирата у вооруженных исламских групп на Северном Кавказе появляется новый враг. Новообразованная исламская теократия будет вести борьбу не только с Россией, но и со всем западным миром, присоединившись к мировому джихаду. Андрей Бабицкий обратился к экспертам с просьбой прокомментировать это заявление.
Сразу после того, как стало известно содержание видеопослания Доки Умарова, представитель чеченского подполья за рубежом Ахмед Закаев резко осудил решение об учреждении эмирата. На сегодняшний день лидеры чеченской диаспоры в Европе уже предприняли ряд шагов, которые формально лишают Умарова власти. Однако едва ли эти действия можно назвать эффективными. Рычагов влияния у чеченцев, получивших убежище на Западе, на вооруженное подполье фактически нет. Поэтому оно действует в автономном режиме, игнорируя возмущенные голоса из Европы. Я попросил старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН, кандидата исторических наук Михаила Рощина, оценить последствия решения, принятого Докой Умаровым.
Здесь, мне кажется, две таких важных составляющих. То есть, с одной стороны, сохранились люди, вот, которые привержены независимой Ичкерии, независимой Чеченской республике Ичкерии. С другой, эти люди сейчас, как я понимаю, они в основном живут за рубежом, в частности, как Ахмед Закаев. Поэтому у него ориентация определенная вот на западное общественное мнение. Я смотрел, похожая информация проходила и, скажем, на чеченском сайте, который во Франции. Тоже там, так сказать, вот была резкая критика в адрес этого последнего заявления Дока Умарова. А с другой стороны, мы имеем Дока Умарова, тех людей, которые его окружают. Это в основном молодежь, поскольку старшее поколение лидеров вот чеченских боевиков, она, в общем-то, была выбита. И эти люди, вероятно, ждали от него такого шага, потому что разговор о создании Северокавказского эмирата, он, в общем-то, шел все последние годы. Вероятно, таким образом Док Умаров и те, кто его окружают, они рассчитывают на определенную мобилизацию сил вокруг своего движения.
Может ли учреждение эмирата как-то повлиять на дееспособность подполья, привлечь новых сторонников? Или с точки зрения организационной этот шаг не имеет смысла, спросил я Михаила Рощина.
Это сложный вопрос, насколько его дееспособность может возрасти, потому что на самом деле, как я понимаю, сил все-таки стало существенно меньше. Но знаете, как вот условно, конечно, нельзя назвать этих людей в полном смысле слова обреками, да, но вот идея обречества, так сказать, она всегда была жива на Северном Кавказе. Не то, что это такие вот вольные обреки, но какой-то вот такой воинственный дух, он всегда был жив, и, следовательно, чтобы вдохнуть какую-то новую жизнь, надо было дать новые формы. В этом смысле это как бы определенная организованная структура, Вероятно, они думают, вот те, кто стоял за Доку Умаровым и кто, так сказать, видимо, подталкивал его на соответствующее заявление, а может быть, он и сам хотел его сделать, что таким образом им как-то удастся вдохнуть новую жизнь в свое движение.
Михаил Рощин уверен, что северокавказское подполье уже давно дрейфовало в направлении самого радикального антизападного исламизма. Вопрос о провозглашении единства с джихадистскими силами по всему миру был делом времени, тем более, что финансовая помощь на ведение вооруженной борьбы на Северный Кавказ поступает от арабских организаций.
Создавая, вот провозглашая этот самый Северо-Кавказский Эмират, тем самым Доку Умаров и его движение, они встраиваются вот в общую систему радикального антизападного мусульманского фронта. Поэтому в этом смысле, конечно, вероятно, он рассчитывает, и другие лидеры рассчитывают, что тем самым они увеличат финансирование. Но на самом деле вот эта новая форма, она зрела очень давно, и я, например, слышал, что Абдул-Халим Сайдулаева тоже вот собирались, так сказать, но не успели провозгласить вот таким амиром Северо-Кавказского Эмирата, но, видимо, сейчас эта идея дозрела.
Не сузит ли столь откровенный выбор радикального исламского знамени социальную базу подполья? Михаил Рощин считает, что круг людей, поддерживающих боевиков, давно сложился и в количественном отношении, и во взглядах, поэтому он вряд ли изменится.
Социальная база, мне кажется, она всегда там в определенной степени присутствует. Насколько она широка, это другой вопрос. Но поскольку, в общем-то, проблемы безработицы, незанятости вот молодого населения, при том, что та молодежь, которая в основном сегодня пополняет ряды подполья, это, в общем, люди, выросшие в период двух войн, которые, в общем-то, фактически так еще и не видели мирной жизни, и у которых, может быть, есть желание принять вот активное участие. То есть я не могу сказать, насколько это широкий круг. То есть, вероятно, да, здесь и произошло размежевание между большинством населения и вот этой узкой группой, но, тем не менее, вокруг ряды этой узкой группы они имеют тоже определенную базу. В общем-то, не случайно тот же Доку Умаров говорил, что к нему постоянно приходит молодежь, потому что есть молодые люди, которые готовы пополнить эти ряды.
Директор Северо-Кавказской службы радио «Свобода» Аслан Дукаев, напротив, уверен, что учреждение Северо-Кавказского Эмирата ослабляет чеченское подполье и делает сильнее его противников. Как вы считаете, вот это решение изменит, прибавит или убавит что-нибудь вот к нынешнему качеству вооруженной борьбы?
Нет, ну это решение, оно чисто идеологического свойства, или я бы сказал даже государственно-конституционного свойства, то есть никоим способом оно не может повлиять на боеспособность или боеподготовку или эффективность военных действий в Чечне. Мне известно, что многие командиры, которые воюют в Чечне, совершенно не были поставлены в известность об этом решении.
У вас уже есть какие-то документальные подтверждения того, что там часть командиров или не была поставлена в известность, или как-то против этого решения?
Но мне известно совершенно определенно из источников, близких к окружению Доки Умарова, что многие влиятельные соратники Умарова были против этого решения. То есть они пытались в течение нескольких дней даже отговорить его от принятия этого решения. То есть оно было принято очень келейно, очень закрыто, только узкий круг лиц знал об этом решении.
Каковы долгосрочные последствия и политические, и, скажем так, военные?
Самое очевидное последствие этого заявления заключается в том, что внесен окончательно раскол, то, что мы называем чеченским сопротивлением. То есть два крыла этого сопротивления, радикально-исламское и националистическое, разошлись. И, кажется, навсегда разошлись. А что касается большой политики, то оно дало очень хороший козырь в руки российских политиков и пропагандистов. Теперь им совершенно будет несложно убедить своих западных партнеров, скажем, в том, что чечняне воюют с радикальными джихадистами, которые собираются строить государство, эмират. Значит, цели этого государства, естественно, оторвать от России важную часть ее территории и построить там исламское государство.
Скажите, но все-таки, может быть, таким образом Доку Умаров надеялся мобилизовать своих сторонников?
Честно говоря, я долго изучал этот документ, я так и не понял, на какую аудиторию он был рассчитан. Если он был предназначен для того, что вы называете молодой частью вот этого ваххабитского подполья, то нарушены очень важные элементы принятия решений именно в исламской идеологии, поскольку шариат требует от правителя принимать решения на основе трех принципов. Принцип справедливости, во-первых, принцип совещательности, то, что называется шура, и принцип единства. Это очень важный элемент для любого исламского лидера в рамках шариата. То есть это решение и антиисламское само по себе.
Говорил директор Северокавказской службы «Радио Свобода» Аслан Дукаев. Главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев, находящийся в Грозном, говорит, что большинство чеченцев так ничего и не узнали о том, что они являются гражданами одного из вилаетов Северокавказского эмирата.
На самом деле, широкого какого-то обсуждения эта тема не получила, поскольку она не проникла в какую-то широкую, что ли, периодику. То есть об этом не говорили по телевизору, там не писали местные газеты. А те, кто имеет интернет, выходят на какие-то форумы или сайты интернет, там прочитали, вот в этой среде было некое обсуждение этой темы. Но дальше таких узкокухонных разговоров это обсуждение не получило. Не то, что смешно, но как-то немножко так наивно, что ли, потому что большинство населения, в общем-то, живет своими достаточно узкосоциальными там какими-то интересами, проблемами. Мне кажется, что обратная связь, которая, наверное, у них есть, она действительно очень такая короткая, что ли. И то, чем живет, значит, сепаратистское подполье, оно действительно не выходит дальше их круга. Да, это, наверное, вызвано именно конспирацией, но оно, с одной стороны, оберегает это подполье, получается, с другой стороны, значит, как-то его изолирует.
Одно из последствий, которое легко просчитать, это бесконечное умножение сущностей. Несуществующий ичкерийский парламент, несколько депутатов которого находятся в различных европейских странах, пару дней назад принял на себя всю полноту власти по управлению чеченским государством. Таким образом, на развалинах былого единства в конкуренцию вступают представители двух пока еще никем не признанных стран.
О Северокавказском эмирате и мировом джихаде с экспертами беседовал мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Ираклий Акруашвили, один из лидеров грузинской оппозиции, находящийся в Германии, отверг заявление президента Михаила Саакашвили о том, что за выступлениями оппозиции в Грузии стоят российские спецслужбы. Ранее парламент Грузии утвердил указ президента о введении в стране чрезвычайного положения на 15 дней. Однако Тбилиси при этом оговорился, что режим может быть отменен раньше срока. В Ленинградской области около 1000 пассажиров поезда, следовавшего из Петербурга в Москву, были эвакуированы из-за сообщения о заложенной бомбе. Милиция взрывного устройства не обнаружила. Спустя 3 часа поезд был отправлен в Москву вместе с пассажирами. На юге Москвы при взрыве в жилом многоэтажном доме погибли 3 человека. Есть пострадавшие. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. Парламентская ассамблея Совета Европы озабочена контролем государства над электронными СМИ в России. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава предвыборной миссии ПАСЕ в России Люк Вандербранден. В Москве задержаны 2 подозреваемых в совершении серии убийств на почве национальной ненависти.
Беназир Бхутта, лидер пакистанской оппозиции, освобождена из-под домашнего ареста. В пятницу она собиралась посетить Равалпинди, где ее сторонники устроили демонстрацию в знак протеста против введения чрезвычайного положения. Однако полиция заблокировала ее в ее доме в Исламабаде. Президент Польши Лех Качинский поручил формирование правительства Дональду Туску.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему студенты 5 российских вузов отказываются ставить опыты над животными? И как далеко продвинулась наука в продлении жизни человека? Опыты на животных – давняя тема для серьезных споров между защитниками животных и учеными. Первый утверждает, что убивать даже ради самых благих целей и ставить научные эксперименты такого рода аморально. Вторые говорят о более гуманном подходе к подобной практике, но считают, что альтернативы опытам над животными пока не существует. Рассказывает Любовь Чижова.
Студенты 5 российских вузов отказались ставить опыты на животных. Об этом сообщает Центр защиты прав животных ВИТА. Руководитель центра Ирина Новожилова говорит, что сегодня существует более 500 альтернатив экспериментам над животными. Именно их и предложили использовать российским студентам, биологам и медикам, и многие согласились.
Мы считаем, что на сегодняшний день опыты просто аморальны. Они, в принципе, в любое время аморальны. Но сейчас есть альтернатива. Их около 500 видов, и в учебном процессе опыт заменяется с легкостью. Студентам демонстрируют явления, которые не требуют никаких доказательств. Например, пропускание электрического тока или воздействие различных температур. Это все можно увидеть и на компьютерных программах. То есть совершенно не обязательно для этого калечить и убивать здоровых животных.
А если речь идет не о студенческих опытах, а вот об опытах уже в научных лабораториях, таких серьезных?
Опыты в науке – это другие альтернативы и другая тема. Здесь могут использоваться культуры клеток. Это очень хорошая альтернатива культуры человеческой клетки, например. И она дает возможность посмотреть воздействие препарата на очень глубинном уровне, на клеточном и даже субклеточном. Но поскольку я сама 11 лет проработала в науке и как раз с культурами клеток, то мне эта тема близка, и я знаю, что сейчас есть возможность заменить такие опыты. Я знаю, что западные страны такой курс взяли давно, и, например, косметические тесты на животных Англия заменила уже в 2002 году. Что касается стран Евросоюза, то они планируют такой шаг сделать к 2009 году.
Мне рассказывали о том, что есть такие опыты, которые невозможно заменить компьютерными программами.
Знаете, вот когда ставится так вопрос, что альтернативы не могут полностью заменить опыты на животных, я все время задаюсь встречным вопросом, а как можно переносить данные с одного биологического вида на другой, при том, что там совершенно различная физиология, при том, что метаболизм совершенно иначе протекает в организмах двух разных видов. На наш взгляд, совершенно тупиковое направление человечества. И такой путь начался в 17 веке. Стали проводиться опыты на животных. Они проводились и ранее, но они не имели вот такого промышленного масштаба. А все это вошло в моду, вот другого слова не подобрать, с философией Декарта. Есть такой французский ученый Рене Декарт, который нам известен как основатель механистической теории. И он тогда заявил, что животные не имеют души и реагируют на раздражители как струны механические. То есть они даже если воспроизводят звук, то это звук механической струны. Все равно, что это какой-то часовой механизм. А поскольку обезболивающие еще не были тогда открыты, то там проводились чудовищные опыты. Это продолжалось 2 века. Потом появились общественные организации защиты подопытных животных. Послышались первые голоса протеста. Очень многие известные люди, мыслители, философы выступали против Гюго, например, был очень большим противником вивисекции и даже возглавил первое во Франции общество противников вивисекции.
Говорила Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных ВИТА. Зоозащитники утверждают, что учиться на биолога и врача можно и без опытов над животными. Операции возможно проводить на муляжах животных или на трупах из этичных источников, к примеру, на зверях, погибших на дороге. Кроме того, тренироваться можно на смертельно больных животных, а создавать лекарства вполне реально и без их участия. Старший научный сотрудник Национального научного центра наркологии Ирина Русакова около 20 лет занималась экспериментами на крысах и мышах. Говорит, что сейчас уже не может делать этого по этическим причинам. Но альтернативы таким опытам, увы, не существует, утверждает Ирина.
Без исследований на животных, без проверки влияния нового вещества на организм в целом, невозможно допустить его использование на людях. Могу сказать, что и компьютерное моделирование каких-то химических соединений, и какой-то виртуальный скрининг веществ химических – это все предварительные исследования, предварительные данные. Их действительно много, этих исследований, которые проводятся, так сказать, инвитро, не на животных. Они не альтернатива, они не заменяют, они, я бы сказала, предшествуют экспериментам над животными. Посмотреть уже отобранный всеми предварительными вот этими способами препарат или вещество, еще сначала не препарат, а вещество, которое обладает потенциальной вот такой биологической активностью, проверить его можно только в эксперименте на животных. Пока альтернативы этому нет.
А как насчет того, что опыты ставятся, например, на крысах, а лекарство потом применяется у человека?
Напрямую эти данные никто как бы на людей не переносит. Но это некая подсказка. И у нас, в общем-то, нет другого способа пока проверки. Но если мы не можем давать, допустим, стопроцентную какую-то гарантию действия, эффективности того или иного препарата, или того, что не будет никаких побочных эффектов, или вдруг не случится что-то, это же не значит, что не нужно этого делать совсем. Нельзя требовать от, в данном случае, от фармакологической вот науки больше, чем она может. Ведь очень часто то, что какие-то трагичные случаи или какие-то побочные эффекты, которые не сумели предсказать в эксперименте, которые потом оказывается, что вот как-то влияют на людях, они связаны с индивидуальной чувствительностью человека к какому-то конкретному веществу. А это уже в большей степени генетические факторы. И вот здесь тоже приходит на помощь как раз эксперименты над животными.
Ваш личный опыт в этой области?
Для меня вот эта работа всегда была связана с некоторым преодолением себя, понимая необходимость этих исследований. Я работала с крысками, с мышами, в большей степени с крысками. Но вот при длительной экспериментальной работе в какой-то момент для меня это стало невозможным. Это жертва со стороны животных. Такая же жертва, как со стороны врачей и ученых, которые испытывали что-то на себе.
Рассказывала старший научный сотрудник Национального научного центра наркологии Ирина Русакова. Научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Марков, биолог, в свое время ставил опыты над мухами дрозофила. Он считает, что без экспериментов с участием животных наука не может двигаться вперед, но предлагает ввести более жесткую регламентацию. Кого из представителей животного мира можно использовать во благо прогресса, а кого нет?
Изучение наркотической алкогольной зависимости. Нужно ведь для того, чтобы бороться с этими явлениями, знать, что происходит в мозге, когда развивается алкогольная или наркотическая зависимость, какие там происходят изменения, какие факторы влияют, биохимия мозга как меняется. Вот эти вещи тоже исследуют на животных. Животные, конечно, страдают, их сажают на наркотики или их намеренно спаивают, делают их алкоголиками. В мозг вставляются им разные там трубочки, капиллярчики, чтобы следить за биохимическим состоянием мозга, за выделением нейромедиаторов и так далее. Но как еще можно узнать, что меняется в биохимии мозга при развитии алкогольной зависимости. Я, чтобы не было каких-то сомнений, мне самому страшно жалко этих несчастных животных. Понятно, наверное, любому человеку, чем ближе животное к человеку по степени родства, тем больше мы на него переносим какие-то свои эмоции, начинаем ему сочувствовать и так далее. Вполне естественно. То есть обезьян больше всего жалко. Кошек и собак там чуть поменьше, но тоже очень жалко. мышей и крыс еще поменьше, лягушек еще меньше и так далее. Наверное, какая-то регламентация должна быть. То есть абсолютно бесконтрольная, вот массовая постановка, может быть, ненужных каких-то бессмысленных экспериментов, скажем, на обезьянах, если можно то же самое сделать на мышах, это не следует, конечно, приветствовать. Бывают эксперименты, в которых, например, люди-добровольцы участвуют. Там какие-нибудь тестирования, поведенческие какие-нибудь тесты или там на развлечение запаха. Понятно, что можно в таких опытах в безопасных использовать и людей-добровольцев, и любых животных сколько угодно.
Говорил научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Марков. Еще раньше, чем в России, о запрете экспериментов над животными заговорили в Европе. Как передает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер, сейчас в этой стране действует закон о защите животных, который признает их божьими творениями и запрещает причинение им боли, страданий и вреда без разумно обоснованной необходимости. Законодательно разрешаются, тем не менее, эксперименты над животными с целью исследований в направлениях предупреждения, распознавания и лечения заболеваний людей, с целью изучения опасностей для окружающей среды и для тестирования веществ и продуктов на безвредность. Подробнее об этом мой коллега Юрий Векслер.
Немецкое право различает эксперименты, для которых достаточно регистрации, и те, для проведения которых необходимо разрешение. Последнее относится, прежде всего, к сфере разработки новых медикаментов. Разрешение выдают специальные органы при земельных правительствах, которые в трудных случаях консультируются со специальными комиссиями по этике. К экспериментам, для которых достаточно простой регистрации, относятся те, что прописаны в германских и общеевропейских законах как необходимые, например, опыты по проверке химических веществ на ядовитость. В этой законодательно регламентированной сфере с появлением новых методов исследований без использования животных число экспериментов над животными постепенно сокращается. Известно, что большая часть экспериментов проводится со специально разводимыми для этой цели мышами, крысами, кроликами, большая часть из которых после экспериментов умерщвляется. Сторонники экспериментов над животными из рядов исследователей указывают в спорах на достижения, которые иным путем не могли бы, по их мнению, появиться, например, на открытие в ходе экспериментов с собаками и кроликами инсулина и помощи на этой основе больным диабетом. Называются и успехи в создании вакцин против дифтерии и желтухи, успехи в области лечения туберкулеза, тифа и малярии, в разработке новых тонких хирургических операций. Отказ от экспериментов над животными, по мнению многих ученых, привел бы к замедлению прогресса в медицине, так как многие средства и методы, разработанные на животных, могут быть перенесены на человека. Выступающие против таких экспериментов защитники животных указывают на чрезвычайно низкий КПД таких исследований. Они убеждены в том, что при таком же объеме исследований, с таким же финансированием, но в других направлениях с отказом от экспериментов над животными и в комбинации с серьезным улучшением профилактической работы, можно было бы добиться большего прогресса в здравоохранении. Только одна профилактика рака, заявляют противники экспериментов, могла бы предупредить 2/3 случаев развития болезни. Противники экспериментов напоминают, что многие опробования лекарств на животных приводили к катастрофам после разрешения использовать их на людях. Так что сходство между животными и людьми обманчиво и играет иногда злые шутки. Кроме того, при исследованиях болезней на животных не учитываются типично человеческие факторы, такие как питание, привычки, употребление алкоголя, табака и наркотиков, влияние окружающей среды, стрессы и другие психические и социальные факторы. Этически эксперименты над животными для их защитников неприемлемы, так как звери, как и человек, могут чувствовать, испытывать радость и страх, страдать от мучений и должны поэтому иметь право на защиту от необоснованного насилия со стороны человека.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. И сторонники, и противники опытов на животных приводят серьезные доводы в пользу своей точки зрения. Многие сходятся на том, что отменить такие эксперименты в ближайшее время не удастся, но в силах ученых сделать их более избирательными и гуманными.
Рассказывала Любовь Чижова. Но я напомню, что буквально 2 недели назад ученым удалось вывести прозрачную лягушку, чтобы можно было наблюдать за ее развитием, не разрезая. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. На прошлой неделе в пятницу мы говорили о старении, о том, что, оказывается, есть организмы, которые, по-видимому, не стареют, а погибают в ходе конкурентной борьбы. А некоторым животным удалось продлить жизнь в несколько раз. Далеко ли продвинулась современная наука в продлении жизни человека? И что можно посоветовать людям прямо сейчас? Об этом рассказывает эксперт исследовательского центра «Продление жизни» Игорь Артюхов. С ним беседует Александр Костинский.
Что вот сейчас происходит в науке о старении, которую называют геронтология, в общем, да? У нас здесь, в этой студии, мы рассказывали о новых теориях старения. Где работают ученые? Где они рассчитывают, что можно будет подвинуть срок жизни человека? Тем более, надо понимать, что если кому-то удастся жизнь продлевать с высокой вероятностью лет на 20, на 30, причем не просто жизнь, а жизнь в хорошем состоянии. Никто не хочет прожить 100 лет глубоким стариком, за которым все ухаживают. Поэтому такие исследования, по идее, должны быть еще очень экономически выгодны.
Ну, выгодны они, может быть, не столько экономически, сколько в смысле вот таком, ну, гуманитарном, что ли, поскольку они в случае успеха приведут к значительному улучшению жизни человека и продлению ее. Экономически это спорный вопрос, насколько это выгодно, скажем, государству. Например, если платить пенсию с того же возраста, как сейчас, а люди будут жить до тысячи лет, то для государства это будет сложно. То есть тут...
Но это отдельная тема, нам надо ей отдельно. В действительности, последствия радикального продления жизни...
Да, и экономические, будет... и демографические, и социальные, тут очень сложные проблемы возникнут, если это будет достигнуто. Вот, а в принципе, работают люди над борьбой со старением. К сожалению, на эти работы выделяется очень мало средств.
Это не только в России?
Не только в России, во всем мире.
Странно, ведь тема такая, ну, казалось бы, горячая, и должны выделять.
Вы знаете, принято выделять деньги на то, что можно пощупать руками. В той же медицине, например, выделяются средства на борьбу с раком. Таким типичным возрастным заболеванием старческим. Огромные деньги выделяются, в общем-то. В России не так много, а в мире огромные деньги. Если бы мы полностью исключили все случаи рака... Нашли абсолютное средство там,
от всех видов рака,
да. То, как ни странно, продолжительность жизни, ну, в среднем, конечно, возросла бы, ну, года на 2-3.
Всего?
Это, да, всего. Потому что раком болеют в основном в пожилом возрасте. Больной раком, если он не заболеет, не умрет от рака, то он там лет через 10, скажем, умрет от сердечно-сосудистых заболеваний. Естественно, индивидуальная продолжительность жизни этого ракового больного, она возрастет больше, она возрастет там на 10 лет, может быть, на 15. Но в среднем это, в общем, очень мало скажется на кривой дожития. Она почти не изменится, на 2 года сдвинется. Тогда как борьба со старением, вот как мы говорили, на 2 порядка больше, на сотни лет, по крайней мере, увеличила бы продолжительность жизни. И в то же время на те же 2 порядка, то есть в сотни раз меньше, на нее выделяется средств.
Почему?
А потому что рак – это нечто видимое. Жил человек, потом заболел
опухоль,
раком и умер. Да.
Вот это, видно опухоль.
Да, видна причина его. А то, что причиной того, что он заболел раком, является старение, а у другого причиной того, что он умер от инфаркта, а у третьего от того, что он умер от инсульта, является старение, это не так заметно. То есть борется с инфарктом, борется с инсультом, борется с раком, но не с их причиной.
А можно ли сказать, что это есть некая такая, как бы, предубежденность научного сообщества против этой проблемы? Или это все-таки скорее потому, что проблема кажется вечной и нерешаемой?
Есть некоторая предубежденность, хотя с древнейших времен люди мечтали жить вечно, некоторые, но при этом с этих же древнейших времен люди убеждали себя в том, что, ну, наверное, это зачем-то нужно, наверное, это чем-то хорошо, старение. Вот это позволяет там обновляться, позволяет там старым поколениям уходить и давать дорогу новым, да. Хотя вот, на мой взгляд, если жить только для того, чтобы освободить дорогу будущим поколениям, которые тоже нужны только для того, чтобы освободить дорогу следующим за ними, то лучше сразу просто повеситься и освободить место. С другой стороны, в общем-то, может быть, и не понимая каких-то причин старения, можно бороться с ее промежуточными механизмами. То есть, если знать, где, грубо говоря, узкое место вот в этой цепочке механизмов, то можно попробовать ее прервать в этом узком месте, не пытаясь даже понять, откуда все это пошло. Вот, например, такой Обри де Грей есть, английский геронтолог в Кембридже, который вот пытается работать именно по этому направлению. То есть, не пытаясь вникнуть в глубинные причины старения.
Молекулярные, да?
Ну, не обязательно молекулярные. Там, ну, просто вот не ищет первую причину, а ищет, где это можно прервать. И, в общем, достаточно большой он такую международную кооперацию на эту тему развил. Вот есть и те, кто конкретные какие-то причины старения. Например, поскольку известно, что свободные радикалы, ну, или, скажем так, активные формы кислорода участвуют в старении, то можно попробовать бороться с ними. Вот, например, есть такой у нас академик Скулачев, который разрабатывает интересные подходы к этой борьбе. У него есть своя теория старения, которая является комбинацией из свободно-радикальной теории старения и старения, связанного с апоптозом, то есть с клеточным самоубийством, так сказать. Некоторые клетки, они способны более-менее безвредным для организма образом завершать свое существование. Например, большинство клеток, которые могли бы стать раковыми, они просто кончают жизнь самоубийством, чтобы не убивать организм. То есть те, у которых нарушен механизм самоубийства, те и становятся раковыми. В частности, вот поскольку функциональные клетки организма гибнут, они постепенно замещаются там соединительной тканью, то это одно из проявлений старения. У Скулачева, соответственно, вот теория о том, что этот апоптоз регулируется одной из активных форм кислорода, а именно перекись водорода, и он разработал определенное вещество, которое вмешивается в этот процесс около самого его начала, то есть в митохондриях, это такие в клетках органеллы, да, как бы энергетические станции клеток, откуда, в общем, клетка всю свою энергию получает. Именно там, поскольку там метаболизм наиболее активен, именно там и вырабатываются вот эти вот активные формы кислорода, которые отравляют и саму митохондрию, и другие части клетки. Пытаются влиять на уровни нейроэндокринного регулирования, тоже определенные успехи здесь есть. Пытаются работать на уровне, ну, известно, что снижение калорий в рационе, оно позволяет там на лабораторных животных процентов на 30 увеличить их продолжительность жизни.
То есть, если они меньше едят?
Если меньше едят. Но нужно сказать, что это нельзя так просто переносить на человека, потому что лабораторные животные, например, живут в стерильной среде, а голодание, оно резко снижает их иммунитет. Поскольку они живут в стерильной среде, то для них это не так страшно.
А для человека?
А для человека, да, это неприятно. Кроме того, это, естественно, снижает их качество жизни, это снижает их подвижность, снижает их репродуктивную активность. Поэтому вот нельзя сказать, чтобы голодание можно было рекомендовать людям, хотя часто это делают. Существует распространенная точка зрения, что чем меньше есть, тем лучше. И чем меньше человек весит, тем лучше. Вот это совершенно неправильно.
Вот сейчас мы перейдем, наверное, к такой важной части, да? Что делать человеку, который хочет, чтобы продлилась его жизнь, пока ученые не разобрались с митохондриями, активным кислородом и так далее? Можно вот какие-то рекомендации дать?
Да, конечно, здесь можно дать некоторые вещи, которые более-менее все знают сказать. Это здоровый образ жизни, это правильное питание и активный образ жизни. Конечно, надо обязательно добавить, это следить за своим здоровьем, не пренебрегать медицинским обслуживанием, не пренебрегать
обследованием,
диагностикой, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях, когда с ними гораздо легче бороться. И онкологические, и все остальные. А насчет того, что это все означает, существует масса мифов. Например, здоровый образ жизни. Существует версия, что чем больше человек занимается спортом, тем лучше. На самом деле активность нужна, но не чрезмерная. То есть изнуряющие виды спорта, они сокращают продолжительность жизни.
То есть физкультурой надо заниматься для здоровья, а спортом не обязательно.
Да. Пока это идет в удовольствие, пока не стремишься вот достичь какого-то там рекорда, кого-то победить, что-то доказать, то в этом случае это идет, как правило, на пользу. Но тоже надо осторожно, и нужно под контролем врача. Питание. Существует точка зрения, что голод, он полезен. Во-первых, это очень индивидуально. Некоторым он полезен и в некоторых случаях, и при некоторых заболеваниях. При некоторых заболеваниях он бесполезен, и при некоторых он категорически вообще противопоказан. Существует точка зрения, что чем меньше вес, тем лучше. На самом деле статистика показывает, что минимальная смертность, ну вот нашей статистики я не знаю, вот в Соединенных Штатах было несколько исследований на эту тему. Они довольно так последовательно показывают, что минимальная смертность приходится на ту группу населения, которую принято характеризовать как избыточный вес. Не ожирение еще, а избыточный вес. Причем это более-менее для всех возрастных групп. И на группу, которую принято характеризовать как недостаточный вес, приходится намного больше смертность, чем даже на группу с ожирением. То есть недостаточный вес хуже не только избыточного, но хуже даже ожирения. Сейчас начали даже бороться с модой на похудение, да, и сейчас стараются уже и манекенщиц, модели выбирать там, которые поплотнее. Так или иначе, достаточно много случаев было просто смертных, когда женщины в основном, естественно, среди мужчин это не так, доводили себя до просто буквально смерти. И гораздо большее количество скрытых смертей, потому что голодание, оно сопровождается еще депрессией. И эти депрессии могут привести к самоубийству. Вот у животных, у лабораторных это не проявляется, поскольку они там...
Не умеют это делать.
Да, депрессия не депрессия, жить приходится. А вот среди людей значительная часть депрессии связана именно с недостаточным весом.
Итак, мы говорим, умеренно занимайтесь спортом, там часик
да,
в день, полчаса, час погуляйте, полчаса побегайте, там, не знаю...
Да, то есть, в принципе, активность очень важна, и физическая, То есть это не обязательно спорт, это может быть и какая-то другая активность.
На велосипеде можно покататься.
Да, ну, не знаю, там у кого физическая работа, тому и не нужно, в общем-то, спортом особо заниматься. И важна очень и умственная активность. Оказывается, что на продолжительной жизни не менее сильно, чем физическая активность, если не более сильно, сказывается активность и умственная, и эмоциональная. То есть те люди, которые продолжают заниматься какой-то интеллектуальной деятельностью, художественной деятельностью. И наоборот, люди, которые вот всю жизнь, скажем, работают, вот они мечтают выйти на пенсию, наконец, чтобы, наконец, отдохнуть. И вот они выходят на пенсию, им вроде нечем заняться, им становится скучно, и они начинают очень быстро стареть.
Вот если человек хочет жить долго сейчас, да, не дожидаясь выдающихся достижений науки, он должен не курить, пить.
Вот здесь тоже есть мифы. Вот как с питанием есть мифы, как с физической активностью, здесь везде есть мифы. С алкоголем. Значит, тут два мифа, что пить вредно в любых количествах, и что алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах. В принципе, вот где-то 50 грамм в день, причем особенно для женщин, да, алкоголя, это доза, которая обычно оптимальна, но вот для нашего русского человека, как правило, почти невозможно на этой дозе остановиться. Но в целом, по развитым странам, конечно, убийца номер два – это курение. Там, где алкоголизм не является национальной проблемой, там убийца номер два – это курение. То есть одна сигарета сокращает жизнь в среднем где-то минут на 10, а то и 15. Курить не надо нисколько, но бросать курить надо осторожно. Тут тоже есть свои проблемы, потому что у людей, которые в пожилом возрасте бросают курить резко, у них это слишком большая встряска для организма, это стресс. А в этом возрасте организм уже любой стресс переносит плохо. То есть бросать курить надо, но под наблюдением врача.
С экспертом исследовательского центра продления жизни Игорем Артюховым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».